Поэтому и сказано, что он в храме воссядет, как царь, то есть яко Бог. Потому что никто ни при какой ситуации не может сидеть в храме, когда все стоят. Ну, бывает, что на псалмах и мы присядем, но тогда все сидят, все можно сидеть. Понимаете? А здесь исключительный случай. Он один, сказано в Писании, воссядет в храме, то есть во Вселенской Церкви. Яко царь еще добавлен. Не на псалмах он сядет, а яко царь. А по какой причине? Да потому что этот самозванец будет себя выдавать за законного царя. То есть выдавая себя за Бога с маленькой буквы. То есть опять присутствует вот эта вот тема. Антихрист есть как раз антипод нашего законного царя, помазанника Божьего. И всегда нужно иметь в виду, что есть вот этот вот духовный, исторический второй полюс, который противопоставляется Иисусу, то есть не Иисусу Христу, а именно антихрист противопоставляется в земной истории помазаннику Божию, законным нашим государем. Духовно, конечно, он враг Иисуса Христа, Царя Небесного. Духовно это так. А исторически он противопоставляется в таком горизонтальном смысле нашему последнему государю. И вот сначала антихрист, воцарившись над всеми странами мира, кроме России, как и говорят многие наши святые, образует свое антихристово царство. Его примет весь так называемый народ антихристов. А потом через 8 месяцев и наш государь образует свое царство, маленькое такое. Вот территория его, коренные земли России, значит, которые останутся по пророчествам, Россия будет в то время занимать территорию царства Иоанна Грозного как раз. Ну, вы так запомните. Представьте, дело в том, что если бы карта была не политическая, допустим, то было бы видно, а так не будет видно, она вся разноцветная. Значит, речь идет о ромбе равностороннем, вот, с верхними и нижними углами и, соответственно, левым и правым углом. Вот как на иконе Спас в силу. Оранжевый ромб. Вот верхняя часть, вот здесь вот, где остров Кола. А, ну да, вот можно здесь практически близко тому, о чем речь идет. Значит, это остров Кола здесь, здесь Екатеринбург примерно. Здесь, значит, внизу примерно где Новый Афон. И здесь где-то Почаев, ну чуть выше, там в сторону Варшавы. Ну вот на этой карте, значит, здесь масштаб поменьше, здесь вот вверх, вот низ там, значит, вот это самое, где здесь? Да, тем более здесь искажена карта, да. А здесь где-то вот, вот здесь вот.
А что такое, а, вот стадия? Чему она равна?
Да, вот в Апокалипсисе говорится, что длина и ширина его, этого города, Иерусалим Небесного, равны. И каждая сторона этого ромба, этого четырехугольника равностороннего, равна 12 тысяч стадий. Ну, по справочной литературе легко перевести, получится 4 двойки. То есть каждая сторона вот является по размеру 2222 километра. В сумме получается 4 восьмерки, такая цифра полноты. Разумеется. Да, войдут. Почему? Вот Москва, как же он не видит? Ну а как же? Да из Москвы бегут по другой причине, что здесь дышать нечем. Экология тяжелая. Но в Дивеево бегут те, кто неправильно поняли пророчество Серафима Саровского про канавку. Потому что если соединить вот этот ромб, концы вот эти вот, да, вот, верхний, нижний и левый, правый концы соединить, крест получается. Да? Там в пересечении оказывается креста Дивеева с канавкой. Только на глобусе это легче показать, а вот здесь вот... Да, так вот, канавка, канавка, это как раз образ всей Руси. Это икона всей Руси. Потому что тяжело пройти 8888 километров по всему периметру с молитвой, чтобы строить эти молитвенные стены. Понимаете? Тяжело. Поэтому ходят по канавке, которая есть образ границ России. Что Матерь Божия, в принципе, всю русскую землю, вот эту вот коренные земли, она всю ее оградила. Поэтому эта территория носит название Покров Матери Божией.
Сейчас вышла книжка «Положение Кирово-Тверского монастыря». Там она такая небольшая, тонкая, там говорится, что до закрытия монастыря канавка имела четырехугольную форму. И на укладке четырех углах канавки стояли фаши, которые были можно загородить, которые можно загородить, что еще по канавке. Она имела четырехугольную форму. Так,
да, сейчас немножко периметр ее изменился. Поэтому во многих других своих пророчествах Серафим Саровский прямо говорил о том, что под Антихриста пойдет весь мир, кроме России. И только в одном пророчестве он говорит о неплененности России Антихриста не прямым текстом, а на языке образа. Причем два сразу образа он дает. Сначала образ канавки. Он говорит, что когда Антихрист подойдет к канавке, она встанет от земли до неба, да? А это как раз и есть куб, равносторонний куб. Нижняя часть куба – это Россия, вот, Новый Иерусалим. А верхняя часть равностороннего куба – это есть град небесный Иерусалим, который описан в Апокалипсисе. А Россия, как град Новый Иерусалим, строится по образу града небесного Иерусалима и находится буквально прямо под ним. А так как нижняя часть этого куба есть икона, то отсюда и благодатная связь. По учению Седьмого Вселенского Собора образ, то есть икона, созидается только с одной целью. Наладить связь с небесным первообразом. Потому что вся полнота благодати только на небесном первообразе. А как нам до этой благодати добраться? Способ только один – иконотворчество. Созидание образа. Вот. Поэтому царство земное, которое строится по образу царства небесного, есть икона неба, в прямом смысле этого слова. А по элику эта икона, то и благодать от образа изливается, то есть от первого образа изливается на образ, сообщается ему. То есть вот эта вот благодатная сторона иконы, она очень важна. И в Апокалипсисе есть еще такая фраза. Длина и ширина и высота, которого равны. И высота еще есть. То есть явное указание на куб равносторонний. Что это за высота такая от земли до неба? Это и есть вставшие от земли до неба стены канавки. Понимаете? Прямо в Апокалипсисе об этих стенах благодатных, которые строятся тысячу лет и которые проявятся при Антихристе. Прямо в Апокалипсисе об этом и говорите. Так это и есть границы Святой Руси. А канавка – это символ Святой Руси. Понимаете? Когда человек по канавке с молитвой ходит, по маленькой, он, по сути дела, молитвенно ограждает весь первообраз. Потому что в данном случае Россия – первообраз, а канавка – ее модель, ее образ. Понимаете? А некоторые думают, что прямо внутри канавки нужно быть при Антихристе.
Вадим, можно я? Калюпану, это там есть сейчас монастырь небольшой, игумень этого монастыря, монахи не просили, калифаны свои просили, пожалуйста. Она рассказала мне такой случай. Одна калифановская рыбница, села Калифанова, решила, пришла к ней, говорит, я бы приняла решение завтрашнего дня, ищу покупателей, развешиваю объявления, все свое имение в Калифанове продаю и буду переезжать в Дивеево. Как, на какую сараюшку-развалюшку хватит у меня денег, какую куплю, буду там жить чуть-чуть, я в канавку бегу и спасусь. Вот они так вечером поговорили, на утро чуть свет, она бежит, ни свет, ни заря, радостно, говорит, матушка, что мне было показано, что мне было показано. Сон, говорит, дивный такой я видела. Цветной, говорит, сон. Птицы поют. С высоты птичьего полета вначале было показано Дивеево. Глаз не оторвать. А потом было показано наше, Калюпаново. Тоже очень красиво. А потом голос был. Калюпаново и Дивеево. Одна епархия.
Бегать не надо.
Конечно. Антихрист объединит весь мир только для уничтожения невесты Христовой, церкви. Чтоб стереть ее с лица земли. Цель у них одна. Не только интервенция. И Россию, это и ракеты пустят сюда. Какие печати? Печать Антихриста, запомните, в России никто печать Антихриста предлагать даже не будет. Успокойтесь. Номера никакого отношения к печати не имеют. Да. Конечно. Эта территория не только называется удел Матери Божией, она имеет много названий. Она же называется Покров Матери Божией. Вот. Она же называется Новый Иерусалим, она же называется Третий Рим. Это одна и та же, да. В данном случае, так как это есть нижняя часть Куба, то Иван Кронштадтский имел право назвать Россию подножием престола Господня. И, к сожалению, он говорит, многие не понимают этого, но русский человек должен, как он говорит, да, и гордиться этим, и благодарить Бога за то, что он русский. Такое выражение есть, Иван Кронштадтский. Так вот, у Серафима Саровского, кроме образа канавки, применительно к Руси еще второй образ применяется, в том же пророчестве. Что Антихрист не только не сможет в канавку войти внутрь, но еще произойдет то, что храм поднимется на небо, на воздух, не на небо, на воздух. И некоторые из него, из этого храма, посыпятся вниз, как горох. Понимать нужно так же. В данном случае он применяет к территории Нового Иерусалима, то есть Святой Руси, территории Третьего Рима, покрова Матери Божией, апокалиптический, опять-таки, образ. Россия является Третьим Римом, то есть храмом. А те, кто не знают храмовую символику, я напомню о том, что храмовая архитектура, вообще идея построения храма, дает нам возможность, нам, тварям Божьим, ясно видеть единственный путь нашего возвращения ко Творцу. Не было бы храма, не было возможности нам глазами этот путь возвращения к Господу даже увидеть. А вот храмовая символика позволяет это сделать. По сути дела, есть семь сфер в сфере. То есть одна в другой, как в матрешке. Почему матрешка состоит вот как раз из этих семи? Одна в другую. Первая сфера называется двор. У любого храма есть понятие двор такой. Древняя церковь понимала, что такое двор, потому что во двор приводили для оглашения. Во дворе происходило собирание тех, кто готовился к оглашению. То есть функция двора – это собирание. Внутри двора следующая сфера – это притвор. Вот. Притвор был для оглашения. То есть функция притвора второй сферы на языке храмовой символики, функция притвора – это огласительная. Если первая функция двора собирательная, то вторая сфера имеет функцию огласительную. Третья сфера в ней – это храм. Четвертая сфера в ней, в храме – это престол. На престоле – чаша. В чаше – сын, в сыне – отец. То есть вот он, единственный вектор нашего возвращения, как говорится. Во двор, притвор, храм, престол, чаша, сын, отец. Все. Никакого другого пути возвращения на отпавших от Бога пути к Богу нет и быть не может. Вот храм нам показывает этот путь. Это символическая сторона этого храмовой архитектуры, символика, так называемый, храмовой. И вот что мы видим, что Римская империя, вот ее примерно, так сказать, вот покажем, да, она собрала десятки государств, десятки народов, объединила в такую империю, ойкумену, и таким образом выполнила Римская империя функцию первой сферы храма. Функцию двора, функцию собирания. Она собрала эти народы, объединила их. Византийская империя поменьше размером была, выполняла функцию второго Рима, или второй сферы, так скажем, второй ойкумены. Византия выполняла почти 1000 лет функцию огласительную, боролась с ересями, оттачивала догматы, просвещала истинной верой те народы, которые Рим Первый собрал. Если бы Рим Первый не собрал эти народы, не соединил бы их, то проповедь Христа была бы настолько затруднительной, апостолы бы до сих пор не смогли бы перейти из одного государства в другое, чтобы проповедовать. А их не пустили бы. Сказали, а виза где, а приглашение где, а таможня. И все, и привет, никуда не пойдешь проповедовать. А так апостол Павел говорит, я римский гражданин, и следующее государство. Я римский гражданин, и следующее государство. Все, никаких виз, ничего не надо. И пошел через десятки стран, туда, сюда, как удобно получилось, да? Да буквально Господь специально сделал, чтобы десятки-десятки народов имели возможность услышать проповедь о Христе. То есть вот первый и второй Рим, Римская империя и Византия, выполнили функции двора и притвора, то есть функции собирания и оглашения. А Россия, она не богословствует, Россия молится, как Серафим Саровский говорил, как старец Силуан говорил, что русскому народу Господь поручил самое трудное дело на земле – это молитва. Так вот, храм действительно, храм – это место молитвы. Россия, то есть вот эта территория, выполняет функцию храма. Опять будем говорить на языке храмовой символики. Функцию храма. В храме происходит молитвенное предстояние пред тайнами алтаря, престола. То есть направленность третьего Рима на четвертый Рим, на престол. Но в Библии в трех местах написано, что никакого престола на земле нету. Он на небе там написано. На земле нет престола. Значит, это духовное предстояние, оно не горизонтальное, не историческое, а вертикальное, мистическое. То есть град и Иерусалим новый, духовно направлен на град Иерусалим небесный, который, соответственно, по окончании мировой истории сойдет на него. Небо опустится на землю, небо соединится с землей, и будет прямом уже смысле небо на земле. Сейчас как бы церковь условно называет небо на земле, в духовном таком смысле. А это произойдет уже на самом деле, когда земля изменится, преобразится, и град небесный Иерусалим сойдет навсегда на преобразованную землю. Для того, чтобы те, кто достойны, обитали в нем. Поэтому и сказано, что Москва, то есть Московское царство, Московия, а это пророчество к нам пришло, к старцу Филофею, от греческого, от вселенского патриарха Макария, о том, что Москва – Третий Рим, и четвертому не быть. По ошибке приписывает это старцу Филофею, потому что в его посланиях это тоже присутствует. Но, в принципе, еще до него патриарх Макарий, грек, открыл эту истину другому греку, Феофану, иконописцу. И Феофан грек, это откровение о Московском царстве как последнем, третьем Риме, как о завершении новозаветной истории через построение храма, глобального мистического храма, в котором будет завершена глобальная литургия. Ведь вся история новозаветной церкви с святыми отцами осмысливалась как единый литургический цикл, как суточный круг. И вот эта глобальная историческая литургия будет завершена в храме. Те народы, которые достойны быть сначала введенными во двор, потом оглашенными через притвор и вошедшими в храм, вот они и будут обитать в граде Иерусалиме новом в вечности. Так вот, в данном случае я возвращаюсь к пророчеству Серафима Саровского, который не только на языке канавки сказал о недоступности Руси для власти Антихриста, но еще и на языке Третьего Рима, то есть на языке храма. Потому что Россия в этот момент, когда Вселенская Церковь туда соберется, при Антихристе, она уйдет, так сказать, в большой духовный отрыв от всего мира. Почему Серафим и сказал, на воздух храм поднимется. Вот. Многие отсюда побегут. Россия будет и православие приговорено к уничтожению. Открыто. И не все захотят здесь оставаться. Потому что по маловерию многие будут сомневаться, а вдруг они что-то действительно осуществят с нами. А вдруг, ну а есть такие почему-то христиане, я не знаю, почему они себя христианами называют. Они говорят, а вдруг жених позволит уничтожить свою невесту на самом деле и придет на брак уже к растерзанному, изнасилованному трупу. Понимаете? Да не бывает этого, понимаете? Невеста действительно к браку готовится, и брак этот будет, понимаете? И врата адовой церкви не одолеет. Тут никакого маловерия и кривоверия на эту тему быть не должно. Ну и что, что нас мало, их много? Ничего это не значит. Все время напоминаем как раз ветхозаветные прообразования многочисленные. Вот мы видим, что ветхозаветная церковь, которая была верна Богу не на нравственном уровне, евреи были безнравственны, а на вероучительном. У них был культ единого Бога, а все остальные народы, они многобожники были, язычники. И вот поэтому ветхозаветной церкви за ее подвиг чистой веры во всех битвах религиозного характера давал победу. То есть мы видим, что исключений не было. Господь всегда давал победу меньшинству над большинством. Никогда не было, чтобы большинство побеждало. Это невозможно. Поэтому нужно заботиться не о том, сколько нас, а наоборот, о чистоте наших рядов. Я не знаю, сколько спасется, но известно, что большинство людей пойдут под Антихриста, а меньшинство противостанут ему. Большинство людей мира пойдет под антихрист.
А вот 144 тысячи,
что касается именно православной церкви, в которую входят разные народы, вот, здесь тоже можно сказать, что картина будет печальная. Большинство именно и православных людей, и пастырей, и монахов, и мирян тоже под антихрист пойдут. Видите, какая грустная картина. А среди разных пророчеств на эту тему обычно приводим самое первое. Августин, о граде Божьем, книжка у блаженного Августина. Там прямо пишет, что в последние времена от церкви Божией отделится большая часть и составит ближайшее окружение антихриста. То есть большая часть. И окружение ближайшее, то есть ближе, чем православные изменники, к антихристу никого не будет. Даже 50-е хасиды будут там, как говорится, на третьих рядах. Не самые близкие к антихристу. А вот наши эти православцы, так называемые, как апостол Иван пишет в послании, те, кто от нас вышли, с нами и не были. Это вкравшиеся по недоразумению сейчас в церковь люди. Некоторые из них нарядились там, кто в пастыре, кто в архипастыре. Ну ничего, надвигается на нас этот самый экзамен. Сами понимаете, его все не сдадут. Но при чем здесь причастие? А при чем здесь причастие? У Симеона Нового Богослова, у очень святого человека, есть учение конкретное о том, что большинство пастырей, так как они незаконны, без призвания Божия рукоположены, то эти священники никакой благодати священства не имеют и никакими пред Богами священниками не являются. Но все равно, он говорит, у таких безблагодатных священников все равно два таинства действительно. Это крещение и Евхаристия. И не потому, что они благодатные, а потому, что по вере церкви. Понимаете? Цитату эти можете прочитать в книге преподобный Симеон Новый Богослов, который сейчас везде продается, написано архиепископом Василием Кривошеевым. Прекрасный такой афонский автор. Монах афонский в прошлом. И вот он приводит некоторые цитаты из преподобного Симеона, которые не переводятся на русский язык почему-то. Понимаете? Якобы, чтобы там кого-то не смущать. А на самом деле это очень острые вопросы, и он затрагивает. Еще и в прошлые века эти вопросы затрагивались. Насчет так называемого безблагодатного духовенства. Потому что рукополагают, кого попало. Хотя в Новом Завете ясно написано, кого можно рукополагать, кого нельзя, прям перечисляются характеристики. Допустим, кого нельзя рукополагать, этих, этих там, и пороки перечисляются. И все равно рукополагают. И вот в данном случае Россия как раз и является тем самым храмом, то есть третьей сферой на языке храмной символики, храмом, нижней частью куба и верхней частью куба. Потому что храм, как раз вот этот куб и есть храм. Россия есть под нижняя часть храма, то есть подножие престола Господня. Этот же храм, еще он же и престол Господень, это не просто храм. Почему? Потому что верхняя эта часть этого куба, это престол. Знаете, только все уже вертикально духовно раскрывается. И отсюда ясно, почему в земной истории четвертому Риму не быть. Потому что престола на земле в земной истории быть не может. А он сойдет на преображенную землю только по окончании земной истории. Вот почему четвертому Риму-то не быть, как говорится в пророчестве. И вот это вот откровение, которое Господь дал греку, то есть восточному патриарху Макарию, и он сообщил это откровение Феофану греку, иконописцу. А Феофан грек изобразил будущую Святую Русь, которая перейдет в вечность. Он изобразил ее на иконе, которая находится в центре любого православного иконостаса русской церкви. Во всем остальном мире этой иконы нету, она неизвестна ни грекам, ни болгарам, ни сербам, ни румынам, ни грузинам.